Глава 8. Цели изобретения. «Может, она клон?» — думал Хорза. «Может, это совпадение?» Он сидел на полу Крейклиновской, теперь его каюты, уставясь на дверь шкафчика на самой дальней от него стене. Он понимал, что должен что-то сделать, только не мог понять, что... Его мозг был не способен распутать все узлы, в которые завязалась реальность. Ему нужно было немного посидеть и подумать. Он попытался сказать себе, что ошибся, что на самом деле это не она, что он устал и плохо соображает, что у него поехала крыша, начались галлюцинации. Но он понимал. Это Бальведа. Хотя и значительно изменившаяся, так что узнать ее мог только близкий друг или мутатор. Но определенно она — живая и здоровая, и, возможно, вооруженная до зубов. Он машинально встал, продолжая смотреть перед собой невидящим взглядом, снял с себя мокрую одежду и вышел из каюты, направившись к душевым. Там он вымылся и оставил одежду сушиться. Вернувшись в каюту, он нашел халат, надел его, принялся обследовать помещение и, наконец, нашел небольшой диктофон. Отмотав запись назад, Хорза включил его.
«Включая... Йелсон!» — раздался из небольшого динамика голос Крейклина, которая, как я догадываюсь, находилась в отношениях с... Хорзой Гобучелом. Она... «Была довольно груба, и, я думаю, на ее поддержку мне рассчитывать не стоит, а ее поддержка мне нужна. Я поговорю с ней. Если так пойдет и дальше, но... пока во время ремонта и всего такого, в этом, похоже, нет смысла. Я не откладываю на потом, я просто думаю... Нужно посмотреть, как она будет вести себя после взрыва орбиталища, когда мы ляжем на наш курс. Теперь это новая женщина. Гравант. С ней нет проблем. У меня создалось впечатление, что она может... Может, ей нужно преподать урок, чтобы знала порядок, дисциплину. Но не думаю, что она будет с кем-то конфликтовать. В особенности с Йелсон, которая вызывает у меня беспокойство. Но я не думаю. Думаю, все будет в порядке. Но с женщинами никогда не знаешь. Конечно, поэтому... Но она мне нравится. Мне кажется, в ней есть шик, и, может, не знаю. Она вполне могла бы стать вторым номером, если придет в норму. Нужно пополнить экипаж. Дела в последнее время шли не так хорошо, как хотелось бы, но я думаю, что был... Меня подставили. Конечно, Джандра Легели. И я не знаю. Нужно посмотреть, удастся ли с ним что-то сделать, потому что он в самом деле был... Он предал меня. Вот как я думаю. Все согласятся. Так что, может, стоит поговорить с Галселом за игрой, если он появится. Не думаю, что этот тип отвечает требованиям, и именно так я и скажу Галселу, потому что мы оба в одном и том же бизнесе. И я знаю, что он слышал. Во всяком случае, он выслушает меня, потому что знает об ответственности, которая лежит на командире, и точно так же, как и я. Как бы там ни было, после игры я наберу еще людей. А после старта всесистемника будет еще время. У нас еще будет время, пока тут стоим. А я пущу информацию. Наверняка найдется... Немало людей, которые захотят... Да, не забыть бы завтра о шаттле. Думаю, мне удастся сбить цену. И у меня, конечно, есть шанс выиграть в ущерб. Тихий голос в динамике рассмеялся, едва слышный отзвук. и стать невероятно богатым, и...» Снова раздался искаженный смех. «И тогда мне будет насрать на все эти дела, дерьмо собачье. Ха! Отдам к чертям этот ТЧВ. Ну, продам его. И уйду на покой. Ладно. Посмотрим».
Голос смолк, настала тишина. Хорза выключил аппарат, положил его туда, где нашел, и потер кольцо на мизинце правой руки. Потом он снял халат и надел свой скафандр. Тот заговорил с ним, и Хорза велел скафандру замолчать. Он посмотрел на себя в реверсивном поле дверей шкафчика, подтянулся, проверил, включен ли плазменный пистолет, пристегнутый к бедру, прогнал болячки и усталость на задний план своих ощущений и, выйдя из каюты, направился в столовую. Йелсон и женщина, которая была Бальведой, разговаривали, сидя за столом, в его дальнем углу, под выключенным экраном. Он вошел, и обе подняли на него глаза. Хорза приблизился к ним и сел в двух стульях от Йелсон, которая, посмотрев на его скафандр, спросила: «Мы куда-то собираемся?»
«Может быть», — сказал Хорза, метнув на нее взгляд. Потом взглянул на другую женщину, на Бальведу, улыбнулся и сказал: «Прошу прощения, госпожа Гравант, но я пересмотрел свое решение. Вынужден вам отказать. Мне очень жаль, но на ТЧВ для вас нет места. Надеюсь, вы меня поймете».
Он положил сцепленные руки на стол и снова усмехнулся. У Бальведы, а чем больше он на нее смотрел, тем сильнее укреплялся в мысли, что это она. Лицо огорченно скривилось. Рот ее приоткрылся, она перевела взгляд с Хорзы на Йелсон, потом опять на Хорзу. Йелсон нахмурилась. «Но...» — начала была Бальведа.
«Что это за хинею ты несешь?» — напустилась на него Йелсон. «Ты не можешь так вот...»
«Понимаешь...» — сказал Хорза, улыбаясь. — «Я решил, что мы должны сократить число членов экипажа и...»
«Что?» — взорвалась Йелсон, стукая по столу ладонью. «Нас осталось только шестеро! Что мы можем вшестером, черт побери?»
Голос ее вдруг замер, потом вдруг стал ниже и медленнее. Голова наклонилась, глаза сощурились и впились в него.
«Или, может, нам просто повезло в...» «Удача нам улыбнулась, и мы больше не хотим шляться по вселенной, разве что сильно припрёт».
Хорза снова метнул взгляд на Йелсон, улыбнулся и сказал:
«Нет, просто дело в том, что я снова принял одного из наших прежних людей, а это несколько меняет планы. Место, которое сначала готовил для госпожи Гравант, теперь занято».
«Ты вернул Джандра Легели? После того разноса, который ему устроил?» — рассмеялась Йелсон, вытягиваясь на стуле.
Хорза покачал головой.
«Нет, моя дорогая», — сказал он. «Если бы ты меня не перебивала, я бы давно уже тебе сообщил, что встретил в Эваноте нашего друга, господина Гобучула, и он подумывает вернуться к нам».
«Хорзу?»
Йелсон, казалось, слегка вздрогнула, голос ее чуть не сорвался. Хорза видел, как она пытается взять себя в руки.
«О боги!» — услышал он собственный внутренний голос. «Почему же это так больно?»
Наконец Йелсон сказала:
«Так он жив? Ты уверен, что это был он? Крейклин, ты уверен?»
Хорза быстро переводил взгляд с одной женщины на другую. Йелсон наклонилась над столом, глаза ее блестели, пальцы сжались в кулаки. Ее стройное тело, казалось, было напряжено. Золотой пушок на темной коже отливал матовым блеском. У Бальведы вид был неуверенный и смущенный. Хорза увидел, как она вдруг начала покусывать губу, потом перестала.
«Я бы не стал шутить на эту тему, Йелсон», — заверил ее Хорза. «Хорза жив и здоров, и он недалеко отсюда».
Хорза посмотрел на экран ретранслятора, встроенного в обшлаг его скафандра. Он показывал время.
«Вообще-то я должен встретиться с ним на одной из приемных сфер порта через... перед стартом всесистемника. Он сказал, что ему сначала нужно уладить кое-какие дела в городе, и просил передать... он надеется, что ты все еще ставишь на него».
Он пожал плечами.
Что-то в этом роде».
«Ты не шутишь?» — сказала Йелсон, и лицо ее озарилось улыбкой. Она отряхнула головой, провела рукой по волосам, пару раз легонько хлопнула по столу ладонью. «Ну и ну!» Откинувшись к спинке стула, она посмотрела на женщину, потом на мужчину и молча пожала плечами.
«Так что, как видите, госпожа Гравант, пока что для вас места нет», — сказал Хорза Бальведе. Агент культуры открыла было рот, но вместо нее заговорила Йелсон. Быстро откашлившись, она сказала:
«Позволь ей остаться, Крейклин. Какая тебе разница?»
«Разница есть, Йелсон», — сказал Хорза, подбирая слова изо всех сил, пытаясь выглядеть Крейклином. «И она в том, что капитан корабля, я...» Йелсон, похоже, хотела что-то сказать, но лишь повернулась к Бальведе и беспомощно развела руками. Она уселась поплотнее, одной рукой ухватилась за край столешницы и опустила глаза. На лице ее блуждала непроизвольная улыбка, которую Йелсон пыталась прогнать.
«Ну что ж, капитан», — сказала Бальведа, поднимаясь со своего места. «Вам виднее. Пойду соберу вещи».
Она быстро вышла из столовой, ее шаги смешались с чьими-то другими, и до Хорзе и Йелсон донеслись приглушенные голоса. Через мгновение в столовую один за другим вошли в цветастых одеждах Дорлоу, Вапслен и Авигер. Вид у них был сияющий и довольный. Старик шел, обнимая маленькую пухленькую Дорлоу.
«Наш капитан!» — прокричал Авигер.
Дорлоу задержала его руку у себя на плече и улыбнулась. Вапслен с отсутствующим видом приветственно махнул рукой. Коренастый инженер, видимо, был пьян.
«Так-так!» «Уже успел повоевать!» — продолжал Авигер, глядя на лицо Хорзе, еще хранившее следы драки, несмотря на его попытки силами организма минимизировать полученные травмы.
«А что сделал это Гравант?» — пропищала Дуралоу.
Она, казалось, тоже пребывала в веселом расположении духа, и голос ее звучал выше, чем обычно.
«Ничего», — сказал Хорзе, улыбаясь трем наемникам. «Но к нам из мертвых вернулся Хорза Гобучил. Я решил, что она нам не нужна».
«Хорза?» — сказал Вапслен, его широкий рот открылся, выражая изумление, граничащее с неверием. Дорлоу с улыбкой посмотрела через голову Хорза на Йелсон, спрашивая ее взглядом. «Это и в самом деле так?» Йелсон пожала плечами и со счастливым, исполненным надеждой видом, но все еще не без подозрений, посмотрела на человека, которого считала Крейклином.
«Он появится незадолго до старта целей», — сказал Хорза. «У него какие-то дела в городе. Может, что-то темное».
Хорза снисходительно, как это иногда делал Крейклин, улыбнулся.
«Слушайте», — сказал Вапслен,
неуверенно поглядывая на Авигера над спиной наклонившейся Дуралоу.
«Может, этот тип искал Хорзу? Может, его нужно предупредить?»
«Какой еще тип? Где?» — спросил Хорза.
«У него галлюцинации. Перебрал печёночного винишка».
«Ерунда!» —
громко сказал Вапслен, переводя взгляд с Авигера на Хорзу и кивая.
«Еще автономник!»
Он вытянул перед собой сжатые руки, потом развел на четверть метра.
«Вот такусенький! Не больше!»
«Где это было?» —
Хорза покачал головой.
«С чего ты решил, что кто-то ищет Хорзу?»
«Да там, под транспортной трубой», — сказал Авигер, а Вапслен добавил.
«Он так вышел из этой кабины, будто ждал, что на него вот сейчас кто-нибудь нападет и...» «Ну да, точно могу сказать. Этот тип был полицейский или что-нибудь такое».
«А что насчет МИПа?» — спросила Дорлоу.
Хорза помолчал несколько мгновений и нахмурился, не имея в виду никого и ничего.
«Хорза ничего не говорил о Мипе?» — спросила его Дорлоу.
«Мип?» — сказал он, посмотрев на Дорлоу. «Нет», — он покачал головой. «Мипа больше нет».
«Как жалко», — сказала Дорлоу.
«Слушайте», — сказал Хорза, глядя на Авигера и Вапслена. «Вы, значит, считаете, что кто-то ищет одного из наших?»
«Человек», —
медленно кивнул в ответ Вапслен,
«и маленький крохотный автономник, уж такой злобный на вид».
Хорза подавил в себе дрожь, вспомнив насекомое, которое на миг уселось ему на запястье. Снаружи, в малой бухте, перед тем, как он поднялся на борт ТЧВ. Он знал, что у культуры есть машины, искусственные жучки, такого размера.
«Так-так», —
сказал Хорза, складывая губы трубочкой. Он кивнул себе и посмотрел на Йелсон.
«Сходи и посмотри, чтобы Граван сошла с корабля, ладно?»
Он встал и освободил проход для Йелсон, которая пошла по коридору к каютам. Хорза посмотрел на Вапслина и движением глаз направил его к пилотской кабине.
«Вы двое оставайтесь здесь», — тихо сказал он Авигеру и Дуралоу.
Те медленно расцепились и сели. Хорза пошел в кабину. Он указал Вапслину на кресло инженера, а сам сел на место пилота. Вапслин тяжело вздохнул. Хорза закрыл дверь и быстро восстановил в памяти все, что узнал о порядке действий пилота за первые недели пребывания на борту ТЧВ. Он потянулся было к кнопке, открывающей каналы коммуникатора, когда что-то шевельнулось под консолью. Он замер. Вапслин уставился вниз, потом не без труда наклонился и опустил голову между колен. Хорза почувствовал запах алкоголя.
«Ну что, ты уже закончил?» — раздался приглушенный голос Вапслина.
«Меня брали на другую работу, я только что вернулся!» — пропищал тихий и тонкий искусственный голосок.
Хорза откинулся к спинке и заглянул под консоль. Из клубка тонких проводов, выступающих из открытого смотрового лючка, выпутывался автономник. Примерно на треть меньше того, что провожал Хорзу до ТЧВ.
«Это что еще такое?» — спросил Хорза. «Так это ведь тот же самый, что уже был здесь», — рыгнув устало, сказал Вапслин. «Ты что, не помнишь?» «Эй!» — обратился Вапслин к машине. «Капитан хочет проверить коммуникатор».
«Послушайте!»
— в синтетическом голосе машины слышалось раздражение.
«Я только что закончил! Я теперь привожу тут все в порядок!»
«Ну, давай, давай, заканчивай!» —
сказал Вапслин, вытащил голову из-под консоли и виновато посмотрел на Хорзу.
«Извини, Крейклин!» «Ладно, ладно!» — Хорза махнул рукой и включил коммуникатор. «Да!» — он посмотрел на Вапслина. «Кто тут контролирует перемещение?» «Я забыл, у кого спрашивать!» «Что, если мне нужно будет открыть ворота бухты?»
«Перемещение? Открыть ворота?» Вапслин недоуменно посмотрел на Хорзу, потом пожал плечами и сказал.
«В диспетчерской, наверное, как тогда, когда мы здесь парковались?»
«Да, конечно», — сказал Хорза. Он щелкнул выключателем на консоли и сказал.
«Диспетчерская, это...»
Голос его затих. Он понятия не имел, какое название корабля Крейклин сообщил диспетчерской вместо настоящего. В той информации, что купил Хорза, таких сведений не содержалось, и он, среди прочего, намеревался выяснить и это, но сначала должен был выполнить самую насущную задачу — выпроводить с корабля Бальведу, если удастся, направить ее по ложному пути. Но его выбило из колеи известие о том, что кто-то, неважно кто, возможно, ищет его в этой парковочной бухте. После некоторой паузы он сказал.
«Это корабль со стоянки 27-492. Мне нужно немедленное разрешение покинуть стоянку и всесистемный. Мы стартуем с орбиталища самостоятельно».
Вапслин уставился на Хорзу.
«Говорит диспетчерская порта Эванот. Временное отделение на всесистемном. Минуточку». «Стоянка 27-492», —
послышалось в наушниках Хорза и Вапслина. Хорза повернулся к Вапслину, выключив функцию передачи.
«Мы готовы к полету, а?»
«Что? К полету?» На лице Вапслина появилось тревожное выражение. Он поскреб грудь, посмотрел на автономника, который все еще заталкивал провода под консоль.
«Наверное, да, но...» «Отлично!»
Хорза принялся переводить все переключатели в рабочее положение, в том числе стартеры двигателей. Он обратил внимание, что на информационных мониторах мигают в том числе строчки с данными о состоянии носового лазера. По крайней мере, хоть это Крейклин отремонтировал.
«Ты говоришь, к полету?» —
повторил Вапслин, снова почесал грудь и повернулся к Хорзе.
«Ты сказал, к полету?»
«Да, мы улетаем».
Руки Хорзе нажимали на кнопки и сенсорные выключатели, настраивая системы и оживляя корабль так, словно он делал это не один год.
«Нам понадобится буксир», — сказал Вапслин.
Хорзе знал, что инженер прав. Антигравитационная система ТЧВ была слабой и обеспечивала лишь внутреннее поле. Гипердвигатели взорвутся, если их завести, находясь столь близко к такой громадной массе, как цели, фактически внутри ее. А запускать ядерные двигатели в закрытом пространстве вряд ли было благоразумно.
«Мы его получим. Я скажу, что у нас чрезвычайная ситуация. Бомба на борту или что-нибудь в этом роде».
Хорзе увидел, как загорелся главный экран, заполнив пустую до этого переборку перед ним и Вапслином. На нем появилось изображение стоянки. Вапслин вывел на свой монитор какую-то сложную схему, и Хорзе понял, что это карта уровня, на котором они находятся. Сперва он бросил на монитор Вапслина лишь беглый взгляд, но затем отвлекся от главного экрана и принялся внимательно разглядывать карту. После этого он вывел на главный экран голографическую схему всего корабля, быстро запоминая все, что удавалось запомнить.
«А как?»
— Вапслин помолчал, снова рыгнул, потер живот через одежду и сказал.
«А как насчет Хорзе?»
«Мы подберем его позднее»,
— сказал Хорзе, продолжая изучать схему всесистемника.
«У нас с ним есть договоренность на тот случай, если я не смогу его встретить там, где обещал».
Хорзе включил функцию передачи.
«Диспетчерская! Диспетчерская! Это парковка 27-492. Мне нужно срочное разрешение на вылет. Повторяю, срочное разрешение и буксир. У меня неисправности в ядерном генераторе. Мне не удается его заглушить. Повторяю, поломка ядерного генератора. Ситуация критическая».
«Что?» — раздался писклявый голосок. Что-то стукнуло Хорзу по коленке, и автономник, работавший под консолью, тут же возник в поле зрения, весь увешанный проводами, словно в маскарадном костюме из лент.
«Что вы сказали?»
«Заткнись и уматывай отсюда мигом», —
сказал Хорзу машине, включая усилитель в схеме приемника. Кабина наполнилась шипящим шумом.
«С удовольствием», — сказал автономник и встряхнулся, избавляясь от опутавших его проводов. «Как и всегда, мне последнему сообщают, что происходит, но я наверняка знаю, что не хочу быть поблизости, когда...»
Бормотал он между тем, как на стоянке погасло освещение. Поначалу Хорзе решил, что это неисправность экрана, но, переключившись на волну другой длины, снова увидел смутные очертания бухты в инфракрасном освещении.
«Эй!»
— сказал автономник, поворачиваясь сначала к экрану, а потом к Хорзе.
«А за стоянку-то вы заплатили?»
«Загнулась», — объявил Вапслин.
Автономник избавился от последних проводов. Хорзе внимательно посмотрел на инженера.
«Что?»
— Вапслин кивнул на пульт управления приемопередатчиком.
«Загнулась связь! Кто-то отключил нас от диспетчерской».
По кораблю словно прошла дрожь. Мигнул свет. Значит, автоматически сработал лифт в корабельном ангаре. По пилотской кабине потянуло сквознячком, потом воздух успокоился. На консоли замигали новые огоньки.
«Чёрт!» — сказал Хорзе. «Что ещё?»
«Прощайте, друзья!» —
торопливо произнёс автономник, стрелой пролетел мимо них, открыл дверь, присосавшись к ней, и когда та распахнулась, метнулся в коридор к лестнице ангара.
«Давление упало», —
сказал себе под нос Вапслин, почесывая на сей раз не грудь, а голову и выгибая брови. При этом он не сводил глаз с экранов перед собой.
«Крэклин!»
— раздался громкий голос Йелсон из наушников кресла. Свет на консоли говорил о том, что Йелсон находится в ангаре.
«Что?»
— резко сказал Хорзе.
«Что, черт побери, происходит?» — прокричала Йелсон. «Мы чуть не разбились. С парковки откачивают воздух, а лифт ангара сработал в аварийном режиме и чуть нас не пришиб. Что происходит?»
«Сейчас объясню», — сказал Хорзе.
Во рту у него пересохло, и чувствовал он себя так, будто в желудке оказался кусок льда.
«Госпожа Гравант все еще с тобой?»
«Конечно, со мной, черт тебя раздери!»
«Хорошо, обе быстро ко мне в столовую!»
«Крейклин!» — начала была Йелсон, но тут вмешался другой голос, прозвучавший сначала издалека, но с каждым звуком приближавшийся к микрофону. «Закрыто? Почему закрыта дверь лифта? Да что происходит на этом корабле? Эй, в пилотской, капитан!»
Из наушников раздался резкий стук, и синтезированный голос продолжал.
«Почему меня игнорируют? Выпустите меня с этого корабля!» «Убирайся к чертям, идиот!» — раздался голос Йелсона, а потом опять этот кретинский автономник.
«Ты, Гравант, быстро сюда!» — повторил Хорза. «Быстро!»
Хорза выключил связь с ангаром, выкатился из своего сиденья и похлопал Вапслина по плечу.
«Пристегивайся! Готовимся к старту! Полная готовность!»
Сказав это, он устремился в открытую дверь. В коридоре оказался Авигер, направлявшийся из столовой в кабину пилотов. Он открыл рот, собираясь заговорить, но Хорза быстро проскочил мимо.
«Не сейчас, Авигер!»
Он приложил правую перчатку к замку на двери оружейной камеры. Дверь открылась. Хорза заглянул внутрь.
«Я только хотел спросить...»
«Что, черт возьми, происходит?»
Завершил за старика предложение Хорза, поднимая самый большой попавшийся ему на глаза пистолет-парализатор. Потом он захлопнул дверь оружейной камеры и быстро пошел по коридору через столовую, где я дремала, сидя на стуле Дорлоу, а оттуда в коридор жилого отсека. Он включил пистолет, перевел регулятор мощности на максимум, потом сунул оружие себе за спину. Первым появился автономник. Он взлетел по ступенькам и поднялся на уровень головы человека.
«Капитан, я должен заявить про те...»
Хорза пинком распахнул дверь. Ухватил автономник, когда тот подлетел вплотную за скошенный передок, и швырнул в каюту, после чего захлопнул дверь. Из ангара по ступенькам поднимались люди. Слышались их голоса. Хорза удерживал ручку двери. Автономник изо всех сил дергал за нее, потом ударил в дверь.
«Это возмутительно!» —
раздался издалека тоненький голосок.
«Крейклин!»
Голова Йелсон показалась над верхней ступенькой. Хорза улыбнулся, держа наготове пистолет за спиной. В дверь снова ударили. Ручка сотряслась.
«Выпустите меня!»
«Крейклин, что происходит?» —
сказала Йелсон, приближаясь к нему по коридору. Бальведа почти добралась до верхней ступени. На плече у нее висела сумка.
«Еще немного, и я потеряю терпение!»
Дверь снова сотряслась. Вой, высокий и нетерпеливый, раздался из-за спины Йелсон. Он доносился из сумки Бальведы. Потом послышался треск, как при разряде статического электричества. Йелсон не слышала высокого воя, сигнала тревоги. А Хорза, каким-то периферийным зрением, чувствовал, как где-то за его спиной в столовой двигается Дорлоу. Когда, словно взрыв, затрещало электричество, на самом деле то было какое-то сильно сжатое сообщение или сигнал. Йелсон начала поворачиваться к Бальведе. В тот же момент Хорза прыгнул вперед, отпуская ручку двери и наводя парализатор прямо на Бальведу. Агент культуры уже роняла свою сумку, а ее рука метнулась к бедру с такой скоростью, что Хорза едва уследил за этим движением. Сам Хорза бросился между Йелсон и переборкой коридора, отшвыривая наемницу в сторону. Одновременно он нажал на спусковой крючок пистолета, направленного прямо в лицо Бальведы. Оружие загудело в его руке, а он продолжал падать вперед и вниз. Все это время он пытался держать под прицелом голову Бальведы. Хорза коснулся пола за мгновение до того, как туда же рухнуло обмякшее тело агента культуры. Йелсон только-только пыталась восстановить равновесие после того, как Хорза отбросил ее к переборке. Хорза лежал на палубе. Несколько секунд он смотрел на ноги Бальведы, потом быстро вскочил, увидев, что она совершает какие-то неверные движения. Ее рыжие волосы веером легли на поверхность палубы, темные глаза мигали. Хорза снова нажал на крючок и долго не отпускал его, целясь женщине в голову. Несколько секунд она спазматически подергивалась, в уголке рта появилась слюна. Потом ее тело окончательно обмякло. Красная бандана свалилась с головы.
«Ты с ума сошел?» — воскликнула Йелсон.
«Ее зовут вовсе не Гравант», — повернулся к ней Хорза. «Это Перастек Бальведа.
«Я на агент культуры. Из особых обстоятельств. Такое невинное название носит их военная разведка, если ты не в курсе», — сказал он. Елсон отбросила чуть ли не к двери столовой, глаза ее раскрылись от ужаса, руки уперлись в переборки по обеим сторонам коридора. Хорза подошел к ней. Елсон отпрянула, и Хорза почувствовал, что она готова ударить его. Он остановился прямо перед женщиной, взял пистолет за ствол и протянул Елсон.
«Если ты мне не веришь, нам всем может быть кранты», — сказал он, продолжая всовывать ей в руку пистолет. Наконец Елсон взяла оружие.
«Я вполне серьезно», — сказал Хорза. «Обыщи ее, а потом приволоки в столовую и привяжи к сиденью. Свяжи ей ноги и руки, а потом пристегнись сама, мы стартуем. Все объясню потом».
Он пошел по коридору, затем остановился и заглянул ей в глаза.
«Да, и продолжая время от времени оглушать ее на полной мощности. В особых обстоятельствах ребята, ох, какие крепкие!»
Он повернулся и пошел к столовой. Сзади раздался щелчок пистолета.
«Крейклин!» — раздался голос Елсон.
Он остановился и снова повернулся к ней. Держа парализатор двумя руками, Елсон целилась в него. Прямо в глаза. Хорза вздохнул и покачал головой.
«Не надо», — сказал он.
«Что с Хорзой?»
«Он жив и здоров, клянусь тебе. Но он погибнет, если мы сейчас же не выберемся отсюда. И если она придет в себя».
Хорза кивнул в сторону длинного неподвижного тела Бальведы, снова повернулся и пошел в столовую, затылком и шеей, чувствуя направленный на него пистолет. Но ничего не случилось. Дорлоу, увидев проходящего мимо Хорзу, подняла голову.
«Что это был за шум?»
«Какой еще шум?» — бросил Хорза и прошел в пилотскую кабину.
Елсон смотрела в спину Крейглина, проходящего по столовой. Он сказал что-то Дорлоу и исчез в кабине. Елсон медленно опустила пистолет, держа его теперь одной рукой, потом задумчиво посмотрела на оружие и тихо сказала себе.
«Елсон, детка, бывают моменты, когда ты слишком уж идешь у него на поводу».
Она снова подняла пистолет, когда дверь каюты чуть приоткрылась, и тоненький голос спросил.
«Ну как? Тут уже безопасно?»
На лице Елсон появилась гримаса. Она распахнула дверь и посмотрела на автономника, который отступил поглубже в каюту. Елсон наклонила голову со словами:
«Выходи оттуда и помоги мне с этим телом, глупая ты машина».